Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы сегодня с Аллой решили поговорить о максимализме в православии. Подключайтесь к нам. И для определения того, вот этого такого странного, казалось бы, словосочетания «максимализм в православии», в связи с этим мы пригласили к нам сегодня в гости в студию протоиерея Сергея Павлова, помимо всего прочего, еще психолога и психотерапевта. Но об этом, может быть, чуть позже. А сейчас все-таки давайте уточним.
Психоаналитически ориентированного психотерапевта. Вот здесь вот я хочу дополнить.
Мне не вмещает просто мозг уже ближе к вечеру такой объем информации заполнить сразу, а записывать нет времени. Так вот, максимализм в православии. Мне кажется, что этот разговор тут будет полезен как и, да, только вступившим на порог храма людям, которые вот-вот только буквально приняли крещение, в равной степени, как он будет полезен тем, кто уже является прихожанином, уже не захожанином, а давно и четко следует указаниям данного дня.
Также и тем, кто смотрит на происходящее в церкви со стороны и не понимает, почему там одни сплошные запреты. Почему все время эти верующие бунтуют, говорят, что вот это надо запретить, вот здесь вот оскорбление чувств, вот тут
почему
вот одно,
запреты
другое.
Так важны для кого-то?
Да, да. И почему это все у нас в таких, ну, каких-то, я не знаю, радикальных порой формах проявляется? И, знаете, порой разговариваешь с людьми, далекими от христианства, о том, что вообще христианство – это про любовь, это про бережные отношения друг к другу. И они так удивляются. Подожди, это про что-то другое. Это какое-то другое православие, значит. Потому что то православие, про которое знаем мы, это вот эти самые люди, которые все время стремятся запретить ту или иную рок-оперу, то или иное произведение, то или иное явление, все время против чего-то выступают. И тут действительно возникает этот вопрос: а почему у нас, при том, что христианство, православие – это прежде всего такой путь научения любви, что ли, а на поверхности совсем другое. Как к этому относиться?
Надо сказать, что само по себе христианство, оно очень максималистично по сути своей, само по себе Евангелие – это про максимализм. Мы вспоминаем слова Христа о том, что «оставь все и следуй за мной», то есть максимализм он вшит в саму природу христианства, но по большому-то счету как раз-таки какой-то подвиг максимализма, да, вот максимализм мы пока употребляем, может быть, не в очень хорошем ключе, он для человека как-то ближе и доступнее, нежели подвиг любви, потому что любовь – это не то, что можно просто взять на себя, так и нацепить. Вот я прочитал Евангелие, сразу стал кого-то любить. А вот с максимализмом все очень просто, и вы говорили о том, кому может быть полезна эта передача, людям, которые воцерковляются, которые присматриваются к церкви. Я думаю, что максимализм – это тема одинаково полезна любому человеку, даже если он не является христианином, не является православным и даже вообще в сторону православия не смотрит, потому что максимализм – это очень такая человеческая черта. Вот мы говорим там о подвиге христианства, ведь подвигом на самом деле является любовь, а все остальные подвиги, скажем, там какой-то пост, какая-то, мы сейчас не говорим про молитву, если уж говорить про людей, которые являются в том числе атеистами, а все остальное, пожалуйста, это не так на самом деле сложно. Человек очень склонен к максимализму, не нужно думать, что в большинстве случаев люди от максимализма бегут, они как раз-таки к нему очень склонны.
А вы можете объяснить, что это за явление такое в человеческой психике, в человеческом сознании, максимализм? Как это, ну, с точки зрения психологии, психотерапии объясняется?
А также есть какие-то синонимы к этому слову?
Ну, попробуем разобраться. Я прежде всего здесь нужно отделить, наверное, максимализм бывает разным, и весьма сложно порой отделять какой-то максимализм, который является здравым, нормальным, скажем, юношеский максимализм, то есть он одной ногой там, другой ногой здесь, да, то есть это то, из чего, в общем-то, жизнь произрастает, вот это юношеское, простите, это слово потреблю, но так будет более понятно, юношеская дурь такая, да, это то, из чего вырастает жизнь. Можно ли сказать, что юношеский максимализм – это что-то плохое или хорошее?
Это естественное
явление.
Это некая
такая данность, потому что сама по себе жизнь, несмотря на то, что мы часто себе окружаем каким-то ореолом такой вот чего-то красивого, хорошего, да сама по себе жизнь, маленький ребенок, это тот, кто писает, какает, кто кричит, да, там очень мало, на самом деле, каких-то ангельских возгласов, какой-то такой вот романтики, есть достаточно сильные нелегкие переживания, какие-то ощущения.
Но это плохо продается населению, поэтому, да. В основном картинка такая радужная.
Ну, я думаю, что и психоаналитик, и священник в каком-то смысле, они говорят о том, что плохо продается населению, потому что мы сегодня говорим о любви, а любовь, я думаю, что это то, что, простите меня за это слово, но я употреблю то же самое слово, плохо продается в том числе и в среде православной. Максимализм как раз-таки продается, простите меня за это слово, очень хорошо. Вот. И говоря про юношеский максимализм, то есть мы понимаем, что это некая данность, как вот у ребенка, например, режутся зубы. Хорошо, плохо, так есть, так, такова жизнь. Но в какой-то момент к нему, скажем, этот максимализм, он переходит во что-то или не переходит. Он может перейти совершенно незаметно или, может быть, даже никуда не переходить, остаться на вот на этом максимализме, который, даже не знаю пока что, как его определить, то есть есть... Для
это когда с шашкой
есть...
наголо и с головой в рожь, когда очень легко обо всем судить, разделить мир на черное и белое, здесь свои, здесь чужие, здесь наши, здесь враги, как в детстве.
Но здесь очень близко как раз один из грехов под названием осуждение.
В общем, наверное, да. Но,
осуждение, а потом дальше по нарастающей. Гордыня и так далее, и так далее, и так далее. Превознесение себя вообще.
Да, юношество вообще не всегда переходит в какую-то зрелость. И человек может всю жизнь быть юношей, чувствовать себя юношей, даже будучи, там, скажем, 80 лет от роду. Это ведь психологическое состояние человека.
Инфантилизм, это, мне кажется, уже тогда.
Но это не похоже на инфантилизм, да.
Для каждого возраста свои измы, мне кажется.
Да, здесь очень-очень сложно. Знаете, мы, в общем-то, склонны к тому, чтобы давать какие-то такие вот четкие определения.
А так легче воспринимать просто.
Другой, так легче воспринимать, и мы, как правило, пытаемся под себя все адаптировать, но то, что мне хочется сказать, что не всегда вот это вот максимализм такой вот юношеский, жизненный, да, он переходит в какую-то зрелость, в какую-то, мы не будем говорить мудрость, будем говорить зрелость, да, не всегда он вызревает во что-то такое нормальное, настоящее, человеческое, тогда человек остается центрированным на том, что, и здесь я уже буду по возможности мало употреблять какие-то термины психоаналитические, мы говорим здесь про патологический нарциссизм. Их будет терминов немного, но это слово такое, в общем-то, я думаю, большинству наших слушателей понятно, близко. Вот. А вот этот нарциссизм – это уже нечто другое, о чем вы, Алла, говорили. Вы говорили про расщепление на черное и белое, на правых и неправых, на своих и чужих, на врагов и каких-то своих заклятых друзей. Вот, говоря про этот максимализм, мы должны прежде всего здесь, я думаю, что первыми словами, которые описывают его, является вот такая пара, которая всегда ходит вместе. Вот важно понять, что они всегда ходят вместе. Эта пара – это идеализация расщепления. Идеализация, собственно, свойственна любому человеку. Если мы говорим про влюбленность, мы всегда говорим про идеализацию, когда другой человек воспринимается как нечто абсолютно, абсолютно такое светлое, хорошее, доброе. Идеализация проходит через какое-то время. Мы с вами в кулуарах обсуждали, сколько длится, скажем, вот этот период неофитства у человека. Да? То есть вы говорили о том, что он может длиться достаточно долгое время. Я думаю, что он длится где-то полтора года, как правило. То есть столько же, сколько длится какая-то такая влюбленность юношеская. Вот. Вопрос в том, что идеализация всегда ходит в паре с обесцениванием. И вот мы, в общем-то, замечаем, может быть, вы замечали, что нередко люди православные, которые только пришли в храм, неофиты так называемые, они еще не запомнили символ веры, да, вот еще не очень понимает, про что он, еще не очень понимает, про что молитва Господня, но они очень хорошо знают такие словосочетания, как мировой заговор, как мировая закулиса, как масоны и так далее, вот это вопрос, которым нужно задаться, почему так важно очень многим, на самом деле, православным, чтобы рядом вот с этой только появившейся в их жизни любовью появилась вот эта какая-то темная сторона. И кажется, что это, ну, вот так вот у нас устроено, это же ведь интересно, все запретное какое-то неизвестное влечет. На самом деле есть идеализация православия, которая рано или поздно проходит у любого человека, который приходит в храм. Нормально проходит, она должна пройти.
А потом, скажите, пожалуйста, иммунитет вырабатывается на всю жизнь или, так сказать, обострение случается?
Никогда нельзя сказать, что чего-то не случится в жизни, но во всяком случае вот это вот первое такое вот возбуждение, да, вот я нашел истину, и в этой истине абсолютно все светло.
Но я думаю, каждый через это прошел.
Каждый через это прошел, сидящих, это да. Совершенно нормально, это какой-то период влюбленности, он естественен.
Он завершается, и дальше наступает какая-то новая фаза, о которой вы говорите как о расщеплении или о поиске какого-то внешнего врага, который почему-то всегда возникает рядом с образом вот этого идеала. Почему он там возникает? Проще таким образом себя идентифицировать, что ли? Проще себе объяснить, что я не такой, как они? Поэтому вот я, из чего я состою? Я состою из того, что я не такой, как они, я не принадлежу к мировой закулисье, я не принадлежу к тому-то, к тому-то, к тому-то.
Я принадлежу к свету для того, чтобы, учитывая то, что наша жизнь, она всегда не, как-то неоднозначна, да, есть много вещей в тех людях, которые окружают нас, которые, в общем-то, ну, они обычные, человеческие, да. Я вспоминаю здесь слова одного своего коллеги, священника, который как-то сказал, я до того, как начал изучать патрологию в семинарии, я думал, что святые – это те люди, которые ходят, не касаясь травы, которым вообще ничто человеческое не свойственно. Но, собственно говоря, здесь есть некоторая, в кавычках, мне кажется, заслуга, в общем-то, житий святых, ведь мы с вами должны понимать, что жития святых – это особый жанр литературы, это особый жанр, у которого есть какие-то свои законы. Один из законов – это когда... некая цензура, да, вот все что-то такое непонятное, не очень может быть однозначное, оно вырезается.
Что-то человеческое.
Да, мы можем прочитать, например, скажем, там, дневники кого-то из наших вот святых, близких к нам, да, дореволюционных мы есть дневники, скажем, нередактированные, есть дневники редактированные. И вот в нередактированных это вот такой вот ангел, который ходит, не касаясь травы, а когда мы читаем, опять-таки, то, что сам человек о себе писал, о своих ощущениях, о своих размышлениях, мы понимаем, что это таки человек. Вот. Но большинство житий святых, они написаны так, что возникает ощущение, что есть вот какой-то такой ангелизм, он есть везде в церкви, и человек, который только в храм пришел, он искренне в это верит, он на самом деле хочет верить в то, что вокруг вот ангелы все, да? А что делать вот с этими чувствами, которые возникают тогда, когда ты видишь, что батюшка, настоятель, там, духовник, он какой-то, вот у него что-то человеческое есть, а может быть, и немало человеческого. С этим что-то нужно делать. Ведь если ты что-то идеализируешь, где-то должна быть, если везде в комнате чисто, должна быть где-то урна, куда выбрасывается весь мусор. И тогда вот мы... Опять-таки, нужно объяснить, почему зло в мире происходит, почему, если все православные ангелы, почему у нас какие-то там те или иные, как в любом живом организме, проблемы возникают.
И это нужно проще объяснить мировой закулисы, чем проще... тем, что человеческая природа сама по себе такова.
Да, потому что человек очень, знаете, влюбленность, вот этот максимализм, это очень привлекательная такая сторона. В этом хочется как будто бы отдохнуть, наконец-то все понятно, и тогда, конечно же, пока еще не выучен символ веры, уже известно, что такое мировая закулиса, и в этой идеализации человеку, в принципе, все понятно, он достаточно хорошо уже понимает православие, ведь неофит, как он устроен, человек прочитал полторы книжки, он прочитал какие-нибудь «Люди-демоны», да, он прочитал еще что-то про мировую закулису, и он уже понимает, что такое православие, он уже может дать
ответ на любой вопрос.
Понимает мир, это то, что это общая болезнь, скажем, в семинарии, на первом курсе семинарии все семинаристы знают ответы на многие, как минимум, вопросы. Все психологи на первом курсе обучения психологии тоже знают ответ на все вопросы.
Все, второй, все третий курс... студенты актерского факультета знают, как играть лучше, чем классики, мастера лучше, сцены.
Гамлета как играть, да. Все знают. Это, дайте, помните эту замечательную формулу? Дайте русскому школьнику карту звездного неба, которую он не видел до этого никогда, и он наутро вернет вам ее исправленной. Угу. Вот примерно про это речь идет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что наш сегодняшний собеседник – протоиерей Сергей Павлов, психолог и психотерапевт.
Отец Сергей, я тут вспомнила эту фразу про звездное небо из Достоевского. А если позволите, тогда еще один пример из того же самого романа из «Братьев Карамазовых» – Алёша. Все помнят про то, что... Многие помнят про то, что там про него сказал Достоевский, когда его описывал. Алёша говорит, я не могу отдавать 2 рубля и ходить только к обедне, когда Христос сказал, раздай все и следуй за мной. И этим объясняется такой порыв Алёши, что он уходит, живет при старце в монастыре и так далее, и так далее. Но при этом там ведь есть еще одна очень важная характеристика этого персонажа и этого типа сознания и типа человека. Там автор говорит про него, что он был из того рода молодых людей нового времени, которые готовы были искать истину и, найдя ее, найдя свою идею, отдать за нее всю свою жизнь. То есть в этом тоже проявляется такой максимализм, как мне кажется. И дальше у Достоевского там такая очень интересная ремарка. Он говорит, но при этом им гораздо проще отдать за свою идею жизнь, чем пожертвовать 5-6 годами из своей ранней юности для того, чтобы посвятить себя учению, а потом с этим бэкграундом, ну, не помню, как там дословно у Достоевского, естественно, багажом, это слово наверное. Там нет, багажом, служить той же самой идее, но только уже на качественно другом уровне. То есть получается, что пожертвовать жизнью – это легко, а вот... Для того, чтобы попытаться чему-то научиться, там 5-6 лет потратить на то, чтобы получить образование и служить той же самой идее, это уже гораздо сложнее. Это требует каких-то иных усилий. Как мне кажется, это требует от нас какого-то более взрослого, что ли, отношения к жизни, более такого трезвого подхода. А так получается, что да, отдать жизнь – это в легкую. Убить кого-то ради идеи – тоже в легкую, понимаете? А потом еще и быть довольным тем, что это произошло. Защитил идею таким образом. Почему так? Почему проще бывает вот в этих случаях пойти путем максимализма, чем путем ну, какого-то здравого, что ли, мышления?
Жить гораздо труднее, чем умереть, и здесь говорится о поколении, каком-то поколении молодых людей, я думаю, что это то, что свойственно вообще любому молодому человеку, легче гораздо отдать жизнь, и сейчас мы достаточно много, вот информационная среда очень насыщена, встречаем про подростков, про какие-то вещи, которые с подростками происходят, и здесь опять-таки подтверждается то, что легче что-то сделать сейчас, вот здесь и сейчас, взять какую-то такую, что-то выбросить, да, подростку, нежели жить, потому что сама по себе жизнь, она пугает, и мне здесь вспоминается очень, на мой взгляд, хороший сериал, я не знаю, как к этому отнесутся, мне очень нравится сериал «Молодой папа», который сейчас идет.
Как раз думала сериал. Про этот сериал перед нашим с вами разговором.
Да, где очень, на самом деле, если кого-то вдруг пугает там про папу, это не про католичество, это про вообще, про то, как устроен человек, очень метко показаны какие-то вещи, гротескно достаточно, но тем не менее показана вот эта вот сторона человека, да, когда потрясающая совершенно вещь папа говорит, он говорит, обращаясь к католическим священникам, я думаю, что он обращается к любому человеку, он говорит о том, что... Указывая на себя, он говорит, что мы, священники, монахи, епископы, мы трусы, потому что гораздо мы выбрали любить Бога, потому что Бога любить безопасно, как будто бы, а тяжело любить и страшно любить другого мужчину, другую женщину, потому что они, опять-таки, я от себя добавляю, потому что любовь – это то, что непредсказуемо, а если говорить о Боге, да, вот эта вот идея Бога человеческая, о которой важно говорить, она ведь стабильна, да, с ней все понятно, где будет Бог завтра, с ним невозможно как бы услышать от него какой-то ответ, вот ты пробубнил молитву иногда, да, вот я тебе, Господи, все сказал, я не хочу услышать твоего ответа. Вот. Но в этом есть, на мой взгляд, очень большая правда, потому что на самом деле любить и Бога в том числе – это подвиг, это порой подвиг невозможный, потому что, опять-таки, ссылаясь на этот сериал, там очень хорошо проведена параллель вот этой религиозности и как бы, в кавычках, скажем, духовности человека, некой святости, ангелизма. Вот папа святой и все... Во всяком случае, я посмотрел только 6 серий, все говорят, папа святой, не святой. Он, или он какой-то грешник, какой-то дьявол воплоти, либо он святой. Вот. И у него, он все, во всяком случае, 6 серий, тех, которых я посмотрел, он ищет своих родителей. Родителей, которые когда-то его оставили. То есть о чем в этом сериале речь? Речь о том, что если у человека нет того самого опыта любви, который он пережил с родителями, да, опыт построения. Можно много говорить, как рекламный слоган, слово «любовь», «евангельская любовь». Мы все достаточно неплохо можем какие-то православные формулы, христианские формулы говорить, но от этого ведь ничего не меняется. Говори, любовь, не говори.
Говори, халва во рту слаще не станет.
Да, этот опыт, именно фундаментальный опыт, либо у человека присутствует, либо он его пережил в отношениях со своими родителями, либо этого опыта нет. И вот далее человек, неважно, куда он придет, он этот опыт может развить, он может его повторить и приумножить, либо он будет тем, кем был молодой папа, он будет религиозным, он будет максималистом, но это будет не евангельский максимализм, что очень важно. То, что отличает Евангелие просто от любого другого максимализма, вот эти «оставь все и следуй за мной», это любовь. Как только пропадает любовь, это просто некая религиозность, это какой-то даже экстремизм, простите меня, в какие-то моменты говорили они, да, вот кого-то убить или отдать свою жизнь. Но это ведь ко Христу имеет, ну, не очень большое отношение. То есть я здесь не хочу как-то сразу говорить о том, что сама по себе религиозность вне опыта любви, она не имеет значения, потому что это неправда. То есть религиозные запреты, религиозные правила – это, хочется процитировать здесь слова психоаналитика. Он недавно умер, Андре Грин, очень известный психоаналитик французский, он произнес такие слова на психоаналитическом конгрессе: «Мораль – это хранитель жизни». И вот то, что я сейчас говорю, абсолютно все, наверное, что говорю я сейчас, может повторить любой психоаналитик и сказать, что правила важны, законы и запреты важны просто для жизни человека. Неважно, православного, неправославного, атеист, он кто угодно. Это то, что хранит нашу жизнь. И сама по себе религиозность с ее запретами, она также очень важна. Но нужно отличать религиозность, где вот такой опыт любви есть, и религиозность, где этого опыта любви нет. Об этом нам говорит апостол. Неважно, я могу говорить другими на других языках, я могу там проповедовать, я могу...
Говорить языками английскими, я любви не имею.
Да, то есть это все абсолютно пусто. Причем он не говорит, вы знаете, что вот если вы все-таки там 10 акафистов в неделю будете читать, то вот без любви оно, в принципе, ничего. Так, можно заменить. Если вы там будете 100 поклонов бить в день или 1000, вот тогда и без любви можно. Нет, он говорит, вообще никакого смысла все не имеет. Это очень трудно понять и принять, потому что на самом деле... То, что мы говорим про нарциссизм, про максимализм, это неправда, что мы, наше сегодняшнее православие, это некий такой продукт, который мы как будто бы постарались, простите за слово «продукт», да, но я думаю, что многие из тех людей, которые слушают нас сейчас, это люди не воцерковленные, им это будет понятно. Не хочу никаким образом там унизить или как-то...
Оскорбить чувства.
Да, оскорбить чувства.
Сейчас это чревато.
Но тем не менее, все-таки наше православие сегодняшнее во многом, вот на уровне ощущений, на уровне внутреннего восприятия, не на уровне формул, которые можно повторить, там, читать в некий цареградский символ веры, любые другие постановления там, святых соборов, святых отцов, это опыт постсоветский. И вот то ощущение, те отношения, которые в этот период сложились, а ведь они складывались у нас очень-очень трагично, потому что, ну, то, с чем приходится иметь дело любому священнику, он всегда имеет дело с этой травмой, она никуда никогда не девается. Пройдет много поколений, десятилетий, прежде чем ее как-то можно будет изжить, и прежде чем вот этот опыт восприятия другого, особый опыт восприятия другого у нас как-то вылечится, да, как-то зарубцуется вот эта рана, любой психоаналитик имеет дело с этой травмой, потому что, ну, кто-то, ведь у нас были десятилетия, когда, может быть, кого-то оскорбляет, кстати, то, что мы говорим про тоталитарный режим, про то, что было на времена советской власти.
Давайте назвать вещи своими именами.
Да, давайте, ну, тогда на Бутовский полигон можно поехать и сказать, что у нас тоталитаризма никакого не было.
Вот 37-38 года, 20 с лишним тысяч человек только в этом месте были расстреляны и похоронены во рвах, безымянных.
И даже если никто из членов семьи, тех, кто ныне живет, не был расстрелян, не прошел лагеря, то все те люди, которые сейчас живут здесь, в Москве, в любом другом городе России, Украины, Белоруссии, где бы то ни было, они находились рядом, быть, иногда человек приходит, говорит о том, что вот есть такая травма, да, в детстве избивали брата моего, да, меня не били, меня не трогали. Но любой психотерапевт, психоаналитик понимает, что травма и у этого ребенка, и нет разницы, кого избивали, потому что избивали его, травма также есть и у него, и вот у нас есть определенный опыт восприятия отношений. И этот опыт восприятия отношений, о чем говорит этот сериал «Молодой папа», на него ложится, на эту матрицу, любая религиозность. И вот если он тоталитарный, и Бог будет восприниматься как-то по-своему. Да, мы будем говорить, Бог есть любовь, мы будем говорить о том, что все эти правильные слова повторять, но внутри есть это ощущение восприятия отца или родительской фигуры как кого-то, кто может, ну, не просто может покарать, это есть и в Священном Писании, Бог и справедливый, и карающий, да, хотя мы говорим...
В Ветхом Завете, скорее.
В Ветхом Завете, хотя мы говорим в Новом, что Бог несправедлив, Бог – это милость, но тем не менее...
Милосердие выше справедливости.
Вот этот опыт, он никуда в ближайшие десятилетия не денется, и наше восприятие веры, православие, религиозности, оно ложится на эту матрицу. Если там есть опыт отношений с родителями, которые как-то этот опыт компенсировали, дали опыт любви, тогда человек может воспринять вот эти слова Евангелия. Если этого опыта нет, уж простите, там будет религиозность, там будет нарциссизм, там будет все то, о чем вы говорили.
Максимализм.
Максимализм.
Здесь вспоминается сразу пример, опять же, из Ветхого Завета, про то, как Моисей 40 лет водил народ израильский по пустыне, прежде чем они вошли в землю обетованную. Мне очень понятно, как 40 лет можно бродить по пустыне, не увидев ее окончания. Очевидно, что это был особый промысел. И понятно, когда там богословы правильно говорят, за это время сменилось поколение людей. Те, кто выросли с рабским сознанием в египетском плену, ушли из жизни. И на их место заступили те люди, которые родились уже, ну пусть и в пустыне, но они родились свободными. И вот этот новый народ, освобожденный от рабского сознания, вошел в землю обетованную. А те, кто сформировались в плену, в египетском плену, не вошли, включая Моисея. Что, кстати говоря, тоже очень показательно. В этом смысле, ну что, 20 лет у нас уже позади, есть шансы.
Еще 20 лет.
Будем посмотреть.
Прекрасный пример, потому что мы очень часто слышим такую недооценку вот психического человека, и человек приходит к психоаналитику, он говорит, вы мне скажите, что делать? Я это буду делать.
Таблетку счастья.
Но вопрос ведь не в том, чтобы знать, что делать. Вопрос ведь в том, что ты десятки лет формировался, вот у тебя сформировалась некая основа личности. И эту основу, не прочитав никакие книги по психологии, по психоанализу, добротолюбие, все что угодно, православное, нельзя, это опыт проживания чего-то, и он длится годы, он по определению этот опыт, почему говорят нередко, вот я к психологу пойду, и вот он пусть мне там за пару сессий что-то мне такое поможет, сделает, советы какие-то даст, абсолютно все нежизнеспособно, все, что делается, но помогает буквально там на недельку, на пару дней, потому что нужно что-то отгоревать, нужно что-то оставить, нужно что-то внутри себя перебрать, и это по определению не может длиться даже месяц или два месяца, это длится годы у человека.
Протоиерей Сергий Павлов, психолог, психоаналитически ориентированный психотерапевт. Сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. В этой студии также Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся к разговору.
«Светлый вечер» на Радио Вера.